Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
У програмі «Петарда» вас вітає Мара Нальшанська, і тягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося у п'ятницю 5 красовика. Говорка буде про Чорнобильський шлях, про автовокзал московський у Мінську, який усе ж таки знесуть, так само про скандальний екстремістський альбом «Білорусь прес фото». Обмеркуємо так само і сенсаційні звістки у справі Курманбекова Києва. Оказується, йому навмисно дозволили виїхати з Білорусі, і поговоримо про чарговые структуры, которые створяются непосредственно под керавництвом Александра Лукашенко. Все это у «Петарды». Будьте с нами.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
І новина номер 5. Організатори Чорнобильського шляху просять гарантувати мітингу апаратуру. У заявці на проведення вулічного мероприємства особним рядком прописується просьба посприяти доставці гукоузмацняльної апаратури. Підставою для такого звороту стали неодноразові проблеми з доставкою апаратури на місце проведення мітингу під час раніших акцій. Тлумачить Єврорадіо намісник лідера руху за свободу Юрій Губаревич.
Не глядячи на формально отриманий дозвіл, в органи охорони правопорядку, в першу чергу, або ніякі представники спецслужбов отсрочивали перемещение реально мощной, могутной гукоузмацняльной аппаратуры и под любыми предлогами конфисковывали ее. И в первоважной большинстве выпадков организаторы так и не смогли отримать обратно эту достаточно каштовную технику.
За таких випадків владельники гукоузмацняльної апаратури відмовляли організаторам масових мероприємств у оренді. Тому, тлумачить Єврорадіо Губаревич, зараз вони й хочуть, щоб у своїм рішенні столичної влади особним рядком прописали. Дозволяють вони ці, забороняють організаторам задіяничати під час свого мероприємства гукоузмацняльну апаратуру. Саму заявку на проведення Чорнобильського шляху у Мінгорвиконкам організатори понесуть 8 красовика. Підпишуть її представники руху за свободу, АГПР, комітет БХД, партії БНФ, БСД по громада і громадська організація «Кодом». Я нагадаю, традиційний Чорнобильський шлях проходить 26 красовика у день аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Докладний час, місце збору і маршрут організації до отримання, організатори, пробачте, до отримання отказу від Мінгорвиконкама не називають одмислово. Поводле законодавства гэта кваліфікується як закліки до уділу у несанкціонованому мероприємстві і може потягнути за собою адміністраційну відповідальність. І у програмі «Петарда» вашій увазі новина номер 4. Мінський автовокзал московський знесуть. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ об будівництві шматфункціонального комплексу на місці столичного автовокзала. Як повідомляє «Інтерфакс Запад», документом предугледжується реалізація у 2013-2018 годах Білтрансгазом інвестиційного проєкту по будівництві там готеля, паркінга, фізкультурно-оздоровленчого комплексу, медичного центру до інших будинків. Інвестор отримає у оренду земельний участок площею більше за 8 гектарів і заплатить у столичний бюджет за право заключення домової оренди більше за 17 мільйонів доларів. Поводле указа Олександра Лукашенка, інвестор компенсує Мінську знос автовокзала «Московський» у городський бюджет. Буде перелічено амаль 14 мільйонів доларів.
Щоденна програма «Петарда».
У виданні утримлюється метанакеровано зміненої, неодповідної речисності, здогадки про життєдійність Республіки Білорусь. А сам альбом принижає національний гонор. Менавіта такою формулівкою узнагородив відомою на увесь світ серую Білорусь прес-фото Комітет державної безпеки. А створальникам погрожує суд за перевезення през межу екстремістських матеріалів. Однак екстремізму у гэтых альбомах не бачаць нават эксперты, якія з лёгкай рукі КДБ маюць гэты альбом ацаніць. У справе, якая можа стацца унікальнай, ды нават больш за то, якая можа стацца прэцэдэнтам для найноўшай гісторыі Беларусі, разбираўся Алесь Пілецкі.
У размове з корреспондентом Еврорадіо старэйшы выкладчык кафедры дызайну факультэта мастацтваў дызайну Гродзенскага універсітэта Александр Бондар прызнаецца, што ўпадабаў альбом прэс-фота Беларусі 2011.
Знаеце, я як художнік, панравілася, собственно говоря. Што там экстремісцкага, то есть я не скажу, потому что я не эксперт в этой области.
Яшчэ восенню 41 асобнік альбома не здолеў пераехаць літоўска-беларускую мяжу. Заподозрыўшы неладна, альбомы канфіскавалі мытнікі. Раней у Беларусь гэтыя альбомы возіліся афіцыйна, да чаго былі зроблены ўсе неабходныя подлинные документы. 5 красавіка одна з організаторів конкурсу Юлія Дорошкевич отримує лист КДБ, згодно з яким у виданні утримлюються метанакеровано змінені, не відповідаючи речаїсності, згадки об життєдіяльності Республіки Білорусь. А сам альбом принижає національний гонор. Тепер організаторів конкурсу чекає суд. Ён має висвітліть, ці саправды лепші карточки білоруських фоторепортерів з'являються екстремістськими. Летом 2009 года у вельми подобную до справы с альбомами «Беларусь пресс фото 2011» историю трапил часопис «Архе». Тады 10 особников выдания были конфискованы на мяжи брестскими помежниками, які отдали их почитать у мясцовое управление КДБ. Редактор часописа Олесь Пашкевич рассказывает, что справа дошла до суда.
Был складенный там протокол об затримании, после они были передадены у на разряд у КДБ, мясцовое управление провело экспертизу, кто были экспертами, нам не казали. У решт-решт было признано несколько текстов за тону, некие там цитаты из них проводились и сказали, что утримывают экстремистские выказывания.
Допомогли апелляции. Уже столичные судьи засумнявались о экстремизме часописа, а брестские чекисты откликали выники своей экспертизы. Правда, конфискованные особники Архе так и не вернули. Что будет с 41-м альбомом пресс-фото Беларуси 2011, доведаемся 17 красовика. На этот день призначены суд у Ашмянах. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Вы слухаете згаданую уже программу «Петарда» при микрофоне Мара Нальшанская, это Еврорадио, и мы протягиваем вашей увазе новина номер 2. А закрянем у этой новине номер 2 сенсационный факт, який не так давно выплыл на поверхню, дотычить он экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. Его на экстрадиции, до речи, настойливо домагаются теперешние улады Кыргызстана. Коли колись рашучую незадоволенность тем фактом, что именно Беларусь дала притулок зрынутому президенту Кыргызстана, выказывала навод Москва, якая дарыша спричинилась до измены улады в этой азиатской краине. Дык вось, что я хотела сказать на конт сенсации, якая у этой справе заявилась. Оказывается, что Бишкек, який теперь настойливо потребуя выдать Бакиева, калісьці, у прынцыпе, сам і дазволіў Бакіеву з гэтага самага Кыргызстану ўцячы. Я маю на ўвазе, канешне ж, пад Бішкекам улады Кыргызстана і улады, якія, уласна кажучы, прыйшлі на змену Бакіеву. Падрабязнасці ў нашым наступным матэрыяле.
Экс-президент Кыргызстана Роза Атунбаева своим распоряжением выпустила с краины Курманбека Бакиева. Про это она заявила 5 красовика подчас науково-практичной конференции, присвеченной революциям 2005 и 2010 годов у Кыргызстане. Ці змянилось нечто после этой заявы у позиции официального Бишкека на конт выдачи Бакиева белорусскими уладами. Еврорадио тлумачить старшиня комитета по международных справах парламента Кыргызстана Каныбек и Маналиев.
В 2010 году, после 7 апреля, до того, как Бакиев покинул территорию Кыргызстана, была очень тяжелая ситуация. Вначале они хотели спровоцировать конфликт гражданский между югом и севером. Его люди захватили в Джалалабаде здание ОМГОС администрации. Позже он подобные акции хотел организовать в Наше, в городе Ош, Паше. Но там хватило разума у политиков. Они не допустили, самого Бакиева выгнали из областного центра. И после этого тогда посредниками выходили руководители России, Казахстана и тогдашние исполняющие обязанности президента Розы Шахмана Отумбаева, как глава временного правительства, просто была вынуждена, чтобы он покинул территорию страны, чтобы облегчить политические ситуации в Кыргызстане и снять напряженность. После этой ситуации была принята новая конституция, после чего прошли выборы, легитимная власть, избран был парламент, позже президент и все ветви власти. Парламент, правительство и все ветви, судебные ветви власти. Поэтому никакого изменения нет. Это было в 2010 году. А то, что в последнее время было решение суда, об этом вы хорошо знаете.
Коли Роза Атынбаева примала решение на конт выезду Бакиева с краины, с посередниками обумовливалася, куды докладно он поедет с Кыргызстана.
После того, как казахский президент отправил военный вертолет, он написал заявление о том, что уходит добровольно с поста президента, и передал это заявление через посла Казахстана в Кыргызской республике Исебаева. И тогда же было известно, что он дальше поедет в Беларусь. Я думаю, на уровне глав государств Казахстана, России и Беларуси, наверное, было согласовано это решение.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Студионная программа «Петарда».
І новина номер один у програмі «Петарда». До речі, номер один не тільки гэтая новина, але й чиновник, спартовец, військовец, ды увогуле. Про номер один нашей країни пойдзе ў гэтай навіне гаворка. Якімі толькі статусамі лідарства і выключнасці нельга не надзяліць кіраўніка Беларусі, бо ўсё ў нашай краіне завязана на яго і нічога не можа адбыцца без ягонага. І ведома, прыгадваецца той стары анекдот пра бульву, якую прэзідэнт дапамагае народу перапіраць па мабільным телефоне. У Беларусі ўтвараюць чарговую структуру, якая мае падпарадкоўвацца непасрэдна Александру Лукашэнку. Ці насамрэч чыноўнікі і грамадзяне нашай краіны настолькі бездапаможныя самі па сабе? Гэтым пытаннем задаўся Дзмітэр Лукашук.
Чарговую новую структуру ствараюць у краіне, адзіную службу судовых экспертыз, і прапаноўваюць, каб яна наўпрост падпарадкоўвалася Александру Лукашэнку, кім і чым яшчэ кіруе беларускі лідар. Да прыкладу, ёсць асобныя вайсковыя часткі, якія не маюць ніякага дачынення да Міністэрства абароны.
Мы юрыдычная арганізацыя. Мы не падчыняемся ні МВД, ні камітэту, ні пагранічнікам, ні МЧС. Мы определённая вайсковая часць. Вот і ўсё.
То есть вы подчиняетесь непосредственно уже как бы главнокомандующему нашему.
Насамрэч, калі паглядзець апошнія прызначэнні, то бачна, што апошняе слова за Лукашэнкам практычна ва ўсім. Кіраўнік краіны дае згоду на прызначэнні, ці сам прызначае не толькі сваіх памочнікаў, міністраў, амбасадараў ды старшынь абл ды райвыканкамаў, але і рэктараў ВНУ, кіраўнікоў адміністрацый асобных раёнаў горада, суддзяў раённых судоў ды дырэктароў вінагарэлачных ды іншых заводаў. Ці не зашмат адказных у кіраўніка краіны. Палітолаг Александр Фядута упэўнены зашмат.
Гэта ненармальна, таму што жаданне абсалютнай цэнтралізацыі і падпарадкавання ўсяго, што існуе, лежыць менавіта сабе, сведчыць пра тое, што чалавек нікому не давярае і лічыць, што ён здольны кіраваць усім, ад абортаў да ракет, як ён калісьці сам казаў.
Эксперт сцвярджае, такая цэнтралізацыя не вядзе да падвышэння эфектыўнасці кіравання. І дадае, вопыт паказвае, чым большая цэнтралізацыя, тым меншы сэнс у прыняцці перш за ўсё эканамічных рашэнняў. З тым, што на плечы кіраўніка краіны не трэба ўзвальваць яшчэ і кіраванне судовымі экспертамі, згодны і экс-міністр унутраных справ Юрый Сівакоў.
Если мы хотим поставить ее и над Следственным комитетом, и над всеми другими субъектами, наделенные правом оперативно-розыскной деятельности, то она должна быть в Министерстве юстиции. Это вот то решение, которое предопределит нормальный статус, соответствующую подчиненность.
То, можа, призначенные особисто керовником краины чиновники больше эффективно выконывают свои обовязки, а структуры, якими ён керуя у лидерах?
Ведаешь, насколько я разумею, за коррупцию в опошний час арештовывались альбо особо, яких призначал особисто президент, альбо тих, яких призначали полгода с президентом.
А белорусские олимпийцы и увогуле завалили все державные планы по медалях, не глядя на то, что Национальный олимпийский комитет Беларуси узначальвая кіраўнік краины. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
И это была апошняя падзея пятницы, про якую я хотела распавесці вам у программе «Петарды». Это Еврорадио, Мара Нальшанская.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
А праз некалькі хвілінаў рушым да абмеркавання вынікаў усяго гэтага тыдня. Будзьце з намі.
Інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У праграме «Петарда» з вамі Мара Нальшанская. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы пагаворам пра ўсе галоўныя падзеі. Усяго гэтага тыдня, сярод іншага, абмяркуем, у чым сэнс папяровага, насамрэч, саюза паміж Беларусю і Расіяй. Таксама пагаворым пра тое, чым збіраюцца займацца дэпутаты на веснавой сесіі, якая распачалася на гэтым тыдні. Пра АЭС, якая будуецца паводле чыноўнікаў з апераджэннем, а паводле папераў са спазненнем. Таксама не абыдзем нашай увагай і рэйтынг Александра Лукашэнкі, якому могуць пазайздросціць шматлікія еўрапейскія прэзідэнты, і таксама ініцыятыву, якую вырашыў адрадзіць у гэтым разам ужо не еўрапейскі, а азіяцкі прэзідэнт Уладзімір Пуцін. А менавіта гаворка ідзе пра Ямал Еўропа 2, пра другую нітку газаправода. Ўсё гэта ў «Петардзе», будзьце з намі.
Штодзённая праграма «Петарда».
И у программы «Петарда» вашей увазе новина номер 5. Союз непорушных республик свободных. Так спевали колисти у советским имени. Однако республики у им оказались не свободными, а союз опынулся цалком себе порушным, да и поспяхово развалился в 91-м годе. Тем не менее, некоторые уже праз несколько годов вырешили его, принам частково, обновить. 2 красовика 97-го года повстал Союз России и Беларуси. Былы политтехнолог и финансовый аналитик Сергей Чалы травно называя его анестезией на фантомные постимперские боли. И эту функцию творение выконывая для России, перед усим, в свою чергу для официального Минску. Союз долгий час был крынизой разных кшталту экономичных бонусов, взамен на то же самое обезболивание. Однако у другой полове 2000-х ситуация крыху изменилась. Какие сегодня выгоды черпают обедве краины? Союз, помеж якими, иснуя фактично только на паперы. На эту тему разважая Дмитрий Лукашук.
Экономист Леонид Заика называет союзную державу моделью, створенной для гиперкомпенсации исторической памяти. Але экономичной поспеховости ее не отмовляя. Найперш для белорусских гастарбайтеров у России.
Белорусские могут ехать в Москву, в другие города и получать ту зарплату, которая средняя сейчас в России по декабрю месяца на 1215 долларов. А в Беларуси по декабрю 550 долларов.
А еще есть возможность отримливать медичную допомогу, урегулированные и пенсийные пытания громадянов наших двух краин. Что про державные выгоды от знаходжения у союзной державе, тут экономист называет возможность отримливать танную российскую нафту для перепроцовки на белорусских предприемствах.
Вот и все. Половина экспорта, половина всей валюты, которую зарабатывает современная экономическая элита Белоруссии, есть результат развития отношений с Россией.
На первое место сирот поспехов союзной державы социальные гарантии для працовных мигрантов из Беларуси ставить и доцент кафедры политической теории Московского державного института международных отношений МЗС России Кирилл Коктыш.
Максимальная степень облегчения, которая могла быть достигнута, она уже была достигнута на протяжении 90-х, початку 2000-х. И больше тут просовываться союзной державы, конечно, не будет.
Выконкам союзной державы, лечит суразмовца Еврорады, опошним часом працуя досыть поспяхово. У межах того невеликого бюджету, яких эта держава мая. Про такие структуры, як союзный парламент, уще давно забылися. Про десятки союзных законов и решений Кирилл Коктыш раить просто не думать.
Працует только один, а я довольно истотный законодательный акт. Это когда белорусы проравнивают россиян, а россияне это белорусов на территории один одного. Это максимально отрывать эдукацию, это, в принципе, уловни и так далее.
Тем не менее, союзная держава исновать повинна, упевненные эксперты, не глядя на всю свою незауважность.
Финансация союзной державы мгновенно покинет без усилятых праву белорусов, которые зараз находится на российской территории.
Коли зараз сказать, что нам хопить мытного союза и союзную державу скасовать, то аннулюются и те бонусы, якія мают сегодня наши студенты и туристы у России. А белорусские рабочие приравнуются у правах до гастарбайтеров с Центральной Азии. Змитер Лукашук, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
И в программе «Петарда» новина номер 4. «Я перетрахивал свой парламент и буду перетрахивать». Это колишняя фраза Александра Лукашенко вышла у золотых фонд его крылатых выказываний. Меньшая речь, что ее уже шмат-шмат году, да и сказана она была у часы, коли парламент у нашей краине хоть что-то да значил. Сегодня проводит такие болючие операции за ичинной палатой представников. У керовника державы просто нема потребы, бо там тейшие депутаты сидят тишей воды, да и нижей травы. И фактично подавляльная большасць жыхароў нашай краіны просто не ведае, чым увогуле займаюцца тыя депутаты, а яны ж займаюцца актыўна, сесіі там праводзяць, законы прымаюць. Мы вырашылі прыгледзіцца да першай веснавой сесіі палаты прадстаўнікоў, якая адкрылася ў аўторак, ейны парадак дня вывучыў Змітер Лукашук.
Ці прачыталі депутаты ўсе тыя 60 законапраектаў, якія яны павінны разгледзець цягам 90 дзён другой сесіі? Акурат гэтым і займаюся, упэўнены прыстаўнівая сябра камісіі па міжнародных справах палаты прадстаўнікоў Валянціна Леаненка.
То, што я ўжо изучила, па которому мне ёсць вопросы, я отложила в отдельную стопку, которому, допустим, я согласна, і у мяне нет замечаний, я в другую стопку.
І дадае, што канцэптуальна яна абавязкова знаёміцца з кожным законапраектам.
Смотрим, насколько это соответствует нашему представлению о том, что является сегодня болевой точкой для экономики, для общества, для человека.
Калі тема законопроекта не близкая депутату, то доводится помучаться.
Иной раз просто выходишь уже немножко так с тяжелой головой, потому что вникнуть в суть очень сложно сразу. Надо поработать над некоторыми.
Радуя тое, супокоивая депутат Оксана Няхайчик, что частка законопроектов будет разглядаться у другим чытанні. З імі знаёміліся раней, ды і кладуць праекты не адным стосам.
Это время работали над всеми законопроектами от сессии, как говорится, до сессии. Это достаточно долгосрочный процесс.
Але и она стверджает, что обовязково вывучая усё. Калі штосьці не разумее, а тема цікавая, ідзе до коллег с профильной комиссии. Нейкую сярэднюю лічбу унесенных правок суразмоўцы Еврорадыё назвать не здолели. Да и не заўсёды депутату гэта обовязково трэба рабіць, мяркуе Александр Зазуля.
Надо уж так категоричным быть в плане том, что вот каждый должен по своему слову ставить законопроект. Да, не должен. И не ставится такая задача. На то, что есть сегодня и экспертное юридическое управление, на то сегодня есть и комиссия, на то сегодня есть и отдел по обеспечению работы комиссии. То есть довольно-таки достаточно профессионалов работает вокруг законопроекта.
Цікавіцца Еврорада и тым, какие 60 законопроектов депутаты лічат самым надежным. Валентина Леоненко называя проект закона об конституционной судово-вытворчести. До его будет пытаться. Анечка.
Планируется ли вот рассмотрение концепции, когда непосредственно гражданин напрямую обращается в Конституционный суд, когда нарушаются его права?
Александру Зазулю, як былому прадпрымальніку, найбольш цікавым падаецца законапраект аб інвестыцыях. А былая настаўніца фізікі і матэматыкі Аксана Няхайчык выдзяляе праекты законаў, якія ляжаць у камісіі па адукацыі. Праўда, канкрэтнага не называе. Зміцер Лукашук, Еврорадыё.
Беларуская АЭС будуецца з апераджэннем тэрмінаў, прычым з істотным апераджэннем. Пра гэта заявіў першы намеснік міністра прэм'ер-міністра Уладзімір Сямашка на 5-й міжнароднай спецыялізаванай выставе «Атамэкспа Беларусь 2013», якая прайшла на гэтым тыдні. Гэта, дарэчы, ў праграме «Петарда» навіна нумар 3. Аднак дакументы сведчаць чамусьці пра зусім адваротнае. Дарэчы, кожны месяц будаўніцтва першай айчыннай АЭС абыходзіцца ў $1 мільён, а першы энергаблок першапачаткова планаваны запусціць у 2017. Дык калі мы ўсё ж такі пабудуем гэтую станцыю раней ці пазней гэтага тэрміну, ці ўвогуле пабудуем? У пытанні разбіралася Тома Савіч.
Па словах чыноўнікаў, будаўніцтва беларускай АЭС ідзе з істотным аперажэннем, а па дакументах з істотным адставаннем. Пра аперажэнне тэрмінаў будаўніцтва заяўляе і першы намеснік прэм'ер-міністра Уладзімір Сямашка. Сенсацыйная заява гучыць на 5-й міжнароднай спецыялізаванай выставе «Атамэкспа Беларусь 2013».
Заканчваецца подготовительный период по блоку номер 1. Причём работы ведутся с опережением даже графика на 4 месяца, с абсолютным соблюдением качества, технологий и так далее. По второму блоку мы идем с опережением где-то на 8-9 месяцев.
Наместник министра энергетики Михаил Мехадюк нават называет термины. Перший блок плануется сдать у 2018 годе, а другий у 2020. Але у погоднений помеж керовництвам России и Беларуси об будовнице белорусской АЭС от 25 листопада 2011 года Еврорадио зауважает зусім іншие термины. У документе прописано, что перший блок сдадут у 2017 годе, а другий у 2018. Атрымліваецца, мы яшчэ і адстаем, прычым па абодвум блокам. У дырэкцыі беларускай АЭС Еврорадыё кажуць, што ранейшыя тэрміны скасаваныя.
То, што запісана ў генеральным контракте. Конец ноября 2018-го первый блок, июль 2020-го второй. Но соглашение, оно когда подготавливалось? Намного раньше, нежели генеральный контракт. На той контракт, в котором конкретно уже прописываются эти сроки.
На пытанне навошта гэта гнаць тэрміны будаўніцтва, калі ўсё можна будаваць спакойна і надзейна, кіраўнік прадстаўніцтва Ніжагародскай інжынірынгавай кампаніі «Атам энергапраект» у Беларусі комісії Юри Постави каже, що справа у грошах.
Смисл на самом деле есть строить сбережение грядку, потому что каждый месяц работы станции приносит 1 миллион долларов прибыли. Но, к сожалению, скорее всего, мы будем строить график, потому что существует график выпуска оборудования. А вот отдельные виды оборудования, как реакторы, 36 месяцев. Конечно, я надеюсь, что какое-то время мы сумеем все-таки выполнить.
Але не глядячи на працы за перажэннем, каже намеснік міністра энергетыкі Міхаіл Міхадзюк, спадзявацца на змяшэнне коштаў праекта не трэба, бо інфляцыя.
Мы будем работать по сметной документации. Наши сметы пройдут проверку достоверности сметной стоимости. То есть у нас будет какая-то понятная сумма средств, которую необходимо расписать по годам. Конечно, если будем строить быстрее, конечно, средства здесь будут сохраняться.
Тамара Савіч, Єврорадіо.
Петарда.
І у програмі «Петарда» новина номер 2. Вишей за Оланди Януковича, але ніжей за Путіна. Олександр Лукашенко б'є рекорди у некоторих рейтингах своїх колегов. Говорка про рейтинг довіру серед насельництва. І он застається високим, не глядячи на істотний спад популярності керівника Білорусі, який прийшовся на кризисний 2012 год. Експерти міркують, що так відбувається тому, що незадоволені попросту з'їжджають з країни. Феномен дослідував Дмитро Кустовський.
Поводлі звісток НИС і ДП на сьогоднішній день Олександру Лукашенку довіряє 43% білорусів. Політолог Павел Усов лічить гэту лічбу доволі високою.
Ситуація не погаршається. Я сподіваюся, що у ближайший час економічна і соціальна ситуація буде погаршатися. Вони поки що не зреалізувалися. Тому моцне розчарування у білорусів після того шоку, який відбувся у 2011-му, не назирається.
Больш за те, фіксується навод незначне павелічэнне даверу да кіраўніка Беларусі. Гэта можа быць звязана з адтокам працоўнай сілы, які назіраецца ў апошнія гады, сцвярджае Павел Усаў. Бо з'язджаюць сацыяльна і палітычна актыўныя людзі, якія незадаволены сітуацыяй у краіне. Еўрарадыё зацікавілася, якой падтрымкай сярод сваіх суайчыннікаў карыстаюцца кіраўнікі суседніх з Беларусю краінаў. Напрыклад, калі зараз правесці выбары ва ўкраіне, то дзеючы прэзідэнт Віктар Януковіч выйдзе ў другі тур, але ў ім прайграе. На думку профессора кафедры политологии Национального университета Киево-Могилянская академия Алексея Граня, дівчий президент України проиграє любому супернику.
Проигрывает и Тимошенко, и Кличко, и Яценюку, и идет паритетно с Тернебоком. С наибольшим разрывом побеждает Кличко, потом идет Яценюк, у Тимошенко разрыв небольшой.
На гэты момент цалком доверяют Януковичу только каля 10% украинцев. Тим часом, поводле словаў намесніка дырэктара Левада-центра Алексея Гражданкіна, рейтинг Владимира Путіна значна вышэйшы. Яму давяраюць 63% жыхароў Расіі, але і яму ёсць пра што задумацца.
Упал на 5 пунктов в 2009-2010 году, когда его деятельность на посту премьера одобряла 78%. Напомню, что это было время послекризисное, и накануне кризиса, в марте 2008 года, рейтинг вообще составлял 85%.
У суседній же Польщі президенту Браніславу Комаровському довіряють аж на 70%. Але чи можна ситуацію Польщі порівняти з білоруською?
Присутність різних політиків у політичній сфері сприяє тому, що узровень довіру він хистається. Все ж таки Комаровський він не приймає таких рішень радикальних по реформуванню, наприклад, господарки, які приймає доволі непопулярне рішення Туск.
Цікаво, що рейтинг президента Франції Франсуа Оланда за останній місяць знизився на цілих 6%. Зараз Оланду довіряють тільки 30% французів, амаль у півтори рази менш, ніж білорусів, які довіряють Олександру Лукашенку. Дмитро Кустовський, Єврорадіо.
І у програмі «Петарда» новина номер 1. Президент Росії Володимир Путін на минулому тижні виступив з ідеєю відновити проект газопроводу «Ямал-Європа-2». І керівнику «Газпрома» Алексею Міллеру було доручено зайнятися відповідною справою. Ён, до речі, відзначив, що транзит через територію Білорусі з'являється для Росії самим економічно ефективним. Поговорювали навіть про те, що ці проекти мають бути завершені вже у достатково близькій будучині і зможуть прийняти на себе 15 мільярдів тонаў кубаметра ў газу. Гэты праект крытыкуе Польшча. На думку афіцыйных асобаў у суседняй краіны, ідэя выглядае сумнеўна, калі ўлічыць новыя праекты ў галіне транспартавання газу. З такой заявай, напрыклад, выступіў Мікалай Будзаноўскі, міністр дзяржаўнага скарбу Польшчы, які курыруе дзейнасць паліўна-энергетычнага комплексу. Эксперты называюць «Ямалы Еўропу-2» таксама чарговым праектам па пілаванні бюджэту. Гэта ўжо эксперты бліжэйшыя да беларуска-расейскай мяжы. Больш на тэму ў нашым наступным матэрыяле.
Другая нітка газаправоду «Ямал-Еўропа» праляжа праз Беларусь. Даручэнне прапрацаваць пытанне такога будаўніцтва даў Уладзімір Пуцін «Газпраму». Каму, акрамя Расіі, патрэбны гэты праект, цікавіцца Еўрарадыё. Беларускую казну новая труба не папоўніць, упэўнівае эканаміст Леонід Заіка. Таму ніякіх выплат за транзіт па новай трубе, што праляжа па беларускай зямлі, расіяне рабіць не збіраюцца.
Нічого не будзе мець. Она будзе мець толькі какія-то налогі. Налоги с Белтрансгаза, который может уплачивать по итогам своей хозяйственной деятельности. Ну, люди будут получать зарплату, работающие на Белтрансгазе.
И нагадывая, ранее керовник Беларуси неодноразово выказывал шкодование, что россияне не жадают прокладать проз нашу территорию другую нитку газопровода. Але як только Белтрансгаз кончатково зарабился уласностью Газпрама, яны почали это пытание усурьез обмярковывать. Тады, может, у гэтым газпрамовским проекте затекавленные европейцы. Владимир Путин сцвярджае, что уже были проведенные корпоративные перамовы с поляками, венграми и словаками. Зацікаўленасць великая. Але уже 4 сакавіка министр державного скарбу Польши Миколай Будзановский, який курирует деятельность паліўна-энергетичного комплексу, заявил, что эта идея газопровода Ямал-Европа-2 выглядая сумневной.
Мы обираем крыху іншую модель. Модель диверсификации и пошуку новых поставщиков, каб кошт был максимально низкий.
С тем, что природный газ, который перепомповывает у Европу Газпрам европейским поставщикам сегодня не цікавы, погоджается финансовый аналитик официального партнера Альпары у Минску Вадим Иосуп.
Практически все европейские страны декларируют то, что они заинтересованы в диверсификации поставок, поставках там сжиженного газа.
И робить нечаканую выснову.
Практически все проекты там по строительству трубопроводов, что касается там веток в Европу, что касается веток в сторону Китая, восточно-сибирский. Во время их реализации очень сильно вырастала смета, и это похоже на какое-то банальное воровство.
Меж тем, «Газпром» планует реализовать проект «Ямал-Европа-2» до 2018-2019 года. Поводле попередних подликов, проз новую нитку «Газпром» сможет перепомповывать у Европу до 15 миллиардов кубометров газу. Будовництво новой нитки обыдзецца ў 5 мільярдаў долараў. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
І гэта было апошняе, пра што я хацела распавесці вам у праграме «Петарда». Пры мікрафоне была Мара Нальшанская. Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.